Привет, ребята! В эфире программа «Познайка». В избушке Баба-Яги русская печная
программа. А как лечит слон свой зуб?
Можно спросить, пожалуйста, а вот, допустим, ребенок только родился, ему уже хочется сниматься в фильмах, вот.
В эфире программа «Познайка». Познайка.
Слово «Чечня» у русских вызывает самые разные ассоциации. Мать вспоминает своего сына, который там нес свою службу, а также кровь и разруху. Для другого Чечня – место унижения женщин. Здесь и заставляют носить юбку и платок, совсем не по европейским стандартам. У третьего при слышании слова «Чечня» появляются мысли, связанные с горами, лезгинкой и арбузами. Признаться, о Чечне мы знаем очень мало. И то, как правило, черпаем информацию из выпусков новостей телеканалов, связанных с действиями боевиков. А вопросов, связанных с жизнью чеченского народа, их особенностей нравов, много. И сегодня, дорогие друзья, мы постараемся хотя бы немного заполнить этот пробел. Сейчас слушайте четвертую заключительную часть передачи. Сейчас в нашей студии, помимо собравшихся ребят, настоятель храма святого благоверного князя Владимира, отец Валерий Малахов, и коренные жители Чечни Руслан Эльмузаев и Хапаши Асхабов. Чему чеченцы могут поучиться в России? И чему Россия может поучиться все-таки у чеченского народа?
Одним не сказать это очень долго говорить.
Но все-таки как бы какие-то такие основополагающие.
К чему моменты. Мы можем у вас поучиться, да. И к чему вы можете у нас.
Да.
Я однозначно скажу, если бы у вас был бы адат наш, вам бы больше ничего не надо было бы. Имеется в виду наш устав. Уважать старших. Вот как отец Валерий сказал, если в автобус или там заходит старший, да, вставать, уступать, это очень приятно, когда встают, уступают. У нас в Чечне, чтобы если заходит старший, не встал младший, это то же самое, что сказать чеченец, который неверующий.
Неполноценный
человек. Да, это вот такое. Поэтому,
человек этим разрушает.
А почему то, нам учиться у вас, это, наверное, будем так говорить, грамоте, наверное.
Грамоте в чем?
Ну, грамоты в чем? Это, как бы сказать...
Литература, искусство.
Да, у вас очень много, истории очень, как бы...
Русские писатели, это же, вот писатели же тоже, вот пишут свой роман, вот Толстой, все, вот, это же тоже, это жизнь, это много чего, если бы не было русской литературы...
Это не было наследие.
Да, наследия не было бы, если не были музеи, не были бы истории России, так и нам тяжело было бы, мы не могли бы, например, одной своей истории жить.
Мы же читаем.
Мы же развиваемся, поэтому мы в школе проходили, начиная от Толстого, Тургенева, Достоевского, все мы проходили, нас и учили и русские учителя, и еврейские были учителя, мы через это прошли, поэтому мы
Еще одна легенда такая, Толстой, вот раз уже заговорили за Толстого, у Толстого был друг чеченец.
Uh-huh.
Толстой любил играть в карты. Он проиграл свою фазенду, чеченец начал за него играть, за его фазенду. Поставил, отыграл его фазенду Толстому и ему отдал его обратно.
Uh-huh.
Такой инцидент, как говорится, легенда есть такая тоже. Что у Толстого
это
был друг
исторический факт. Это на самом деле это даже не то, что легенда подтверждена.
Толстой любил играть в карты и проиграл свою фазенду. И чеченец отыграл ему, отдал ему, подарил обратно.
Я хочу сказать, в советские времена вот везде кругом русский человек в Средней Азии, в Закавказье был как старший брат. Это считали так русского старший брат. И хочу сказать еще, что, допустим, в поддержании вот этого поддержки о том, что Хасбулатов. Вот же зеркало, вот пример какой. Выдержки, образованности, интеллигентности, деликатности. Каков человек? Вот пример всем и русским, и чеченскому народу. Прекраснейший человек Хасбулатов.
Угу. Я бы еще хотел по поводу, вот, пример по Толстому, писателю, русскому писателю, великому русскому писателю. Тем есть еще великий русский певец Шаляпин. У нас есть еще это исторический факт, что вы были в курсе, вы... Школьники, вы, наверное, это, наверное, не знаете. У нас, когда еще Шаляпин ехал по Чечне в горах ехал, он ехал. У нас очень известный на весь мир Абрек Зелимхан Харачоевский. Это известный, это человек, который бунтарь, который несправедливо его осудили. Там, тоже у него была, да, у него кровная месть была со своим односельчанином, вынужденно пришлось ему защищаться, и он от его руки пал человек. И он скрылся, его, ну, царский режим тогда был в то время, и его хотели посадить, потом начали преследовать его родственников, все, и он вынужденно стал обреком.
Шел в горы.
Горы, да, его начали преследовать, его отца, брата уничтожили, все. И он один из моментов на дороге, он поймал карету, ну, это как это, файтон, как его называется, и оттуда вывели Шаляпин. Он не знал, что он Шаляпин, нет. И Шаляпин немножко, кажется, сказал, что я вот певец, и что типа такого, что отпусти меня, то типа, что тебе будет, если ты меня убьешь, вот такое, я дословно не знаю, там просто в интернете тоже эта информация очень правильная. И он говорит, спой мне тогда, если раз ты, говорит, такой, говорит, великий, говорит, певец, спой мне. Шаляпин запел, как говорится, как мог.
Понимаешь, слеза.
Да.
У Абрека
Зелимхана. У Абрека Зелимхана слеза прошла, он всплакнул. И он говорит, знаешь, говорит, ты спел.
Не говори.
Он говорит, спел ты хорошо, говорит. Но я тебя не могу отпустить, потому что ты, когда я тебя отпущу, да, я плачу, ты всем расскажешь, я, говорит, могу сказать, что я буду позволен. Он дал слово, что я никому не скажу. И он вообще, если это правда, что он это сдержал, это слово. И не...
Но мы тогда бы не знали. Бы,
и он дал ему эту монету, дал такую серебряную, такую, как эту монету дал памятную. И он сдержал это слово, и он до последнего все.
Но если сдержал слово, а почему мы знаем об этом?
А это, значит, мы знаем, нет, там, значит, знаете, как, это не тот
есть
момент.
Есть легенда, что монету отдал обратно.
Да, не после смерти, пусть когда уже какой-то срок прошел, тогда это как-то все равно, человек вынужден был такой, вот такой, что он встречался с таким
может
человеком.
Может быть, Зелимхан сам рассказал кому-то.
Может быть, но после этой встречи он его, как говорится, можно сказать, что в кавычках, не стал говорить, что он всплакнул. До того человек вот был такой, был, вот, ну, такие были там, такие вот эти понятия были, вот, что вот слеза там, прошибать это.
Ну, вот общаясь с вами, знаете, невольно просто тоже какое-то внутреннее возникает чувство, что я думаю, что мы должны, вот разные настроения возникают из-за просто недостаточного знания друг о друге. Вот, и я просто надеюсь, что, может быть, даже не последняя наша встреча, потом у нас есть, возьмем какие-то, может быть, еще вопросы, и как-то вот сообща мы бы, может быть, и попытались все-таки лучше понять друг друга, и тем самым, я думаю, что это... И тогда, чтобы, дай Бог, чтобы все-таки Чечня, Грозно был центром мира, чтобы все-таки, да, чтобы действительно был центром мира. А сейчас пока, вот, говорю, есть некое беспокойство. Но, на ваш взгляд, все-таки в заключение, что бы вы хотели пожелать слушателям нашим вот, со стороны чеченцев?
Я привел бы реально еще один пример к тому, что лично со мной стало, была эта ситуация такая, что к тому, что вот вы говорите, что бы хотели мы для сказать. Значит, в 84 году я, когда в институте учился, поехал домой на 3 месяца отдыха. И в эти 3 месяца решил быть у нас по соседству турбаза Грозного. И мне там попросили, если есть только 3 месяца, в то время было с деньгами всегда проблема, устроиться инструктором по туризму. Я устроился инструктором по туризму, и я встречал группы с разных краев, довсюду, тогда еще Советский Союз был. И они вот по маршруту проходили там Грузия, Осетия, Чечня, дальше вот уходили там по маршруту. И когда они к нам, в основном вот люди появлялись у нас, вот туристы, эти туристы всегда говорили мне, когда я выступал перед ними, а где ваш кинжал? Я спрашивал себя, а почему кинжал должен быть у меня? Это, мы же уже современные чеченцы. А они говорят, нет, нам вот осетинцы говорили, что у вас спрятаны всегда кинжалы, что вы такие люди, там, все прочее, жесткие, там, с вами лучше по маршруту обижать Грозный. Uh-huh. Так я бы хотел бы просто сказать, что Грозный – это действительно центр мира сейчас. Именно при Рамзане Кадырове, нашем президенте, сколько ему лет и что он сделал в Чечне, мне кажется, российскому президенту тоже, любому другому президенту, не только российскому, не мешало бы поучиться. Я так смеюсь сказать. Почему? Потому что то, что я вот сейчас, вот месяц назад уже я был дома, что я увидел, мне глаза аж видят и не верят тому, что евро-дороги, Ни одного не было такого места, чтобы да, где-то пробок нет, все работает, вообще как сказка. И также я вот в интернете, где-то или в Москве, кто-то мне сказал, что есть в Москве улица Кадырова. Раньше там квартиры стоили, там, например, 30 тысяч рублей там, за квадрат, да, образно. А сейчас они говорят, 130 тысяч стоят за квадрат, потому что настолько это идеально сделанные улицы.
Высокий авторитет, да?
Да, и эта улица, она действительно как образцовая.
Благоустроили они эту улицу целую, за счет фонда Кадырова.
Поэтому мы тоже, как говорится, люди, и мы тоже стараемся жить законопослушные. А если появляются какие-либо преступники, они у всех есть. Но что нам делать? Преступник, он есть преступник.
Муслимы внемлите хадису, ведь наша жизнь греха полна. А день суда уже так близок, в тот день воздастся нам сполна. Настанет час неумолимо, и солнце с запада взойдет. Свершится грозное знамение, срок покаяния истечет. Взывай же Господу покорно, Аллах прощающий велик. И преклоняясь пред Всевышним, в молитвах обращай свой лик. Судьбы знамение свершится, день судный близок, оглянись. Муслим с познанием послушай правдивый святой хадис.
А, Руслан, что вы скажете?
Я скажу коротко. Насколько я проживаю здесь, в Екатеринбурге, я всегда исходил из какого понимания? Встречая вот людей, например, русской национальности, так, если выразиться, конечно, но россиян, особенно русских, встречая их, и когда я первый вопрос там, ну, уважение к родителям, все, когда я видел эти люди, поступки этих людей, уважение к родителям, отношение к, у них, ну, как должно быть испокон веку России, что-то такое, нет таких вот озлобностей, мне это всегда претило, вообще мне это нравилось, но я, наоборот, эти людей уважал, потому что это получается, если у них в семье порядок, если у них уважение, значит, на улице также будете вести с другими людьми. Поэтому что пожелать можно, в первую очередь, молодежи, подросткам, юношам, девушкам, в первую очередь, любой шаг, который они делают, поступок, чтобы они сперва подумали, а потом делали, потому что все поступки, неправильные шаги, они потом, в любом случае, через определенное время воздаются с лихвой. И даже вот это представление, вот, которое средств массовой информации, кто-то себе позволяет негативно отзываться о национальности, преподносить, это все, как говорится, это все обыденность. Поэтому всегда исходить из того, что на личном опыте. Ну и нельзя по одному человеку, по десяткам человеку судить о нации. Потому что если судить, например, как говорят, вот у нас приводили пример, если как это, будем судить по танкистам и трактористам, то мы не достигнем согласия, консенсуса, и мы не будем жить в мире. Потому что у нас тракторист, у вас танкист, как говорится. Да, например. И вот был это военный период, особенно Вторую войну, когда было все. Нельзя судить. Поэтому нужно, я считаю, что вообще нужно, человек должен индивидуально подходить к этой проблеме. И нельзя вот по газетам, по публикациям, по средствам массовой информации, по телевизору исходить из того, что вот делать какие-то выводы. Ну, вообще нужно просто быть толерантным, и это все равно возвращается.
Батюшка, да, что вы сказали чеченскому народу?
Вот я хотел бы сказать, что все мы должны помнить о том, что мы все дети одного Бога. Пути к нему разные, это другое. Но ни у святых отцов, нигде, ни в какой книге, ни в Коране, ни в общей книге под названием Библия, которая собрана несколько книг, нигде не сказано, ни святыми отцами, ты киргиз, ты узбек, ты чеченец, ты еще молдаванин или еще какой-то. Нет там, все дети одного Бога. И поэтому, а сколько браков перемешано? Ну, давайте мы тогда заставим их тоже не любить друг друга. Ну, как же так? Что вы? Нет. И поэтому не только мы должны быть терпимы друг к другу, но прежде всего мы всегда должны быть миросозидательными. Миросозидательными – доброта. Вот, допустим, моя матушка на меня сердится, что со мной невозможно поругаться. Так вот, действительно, нужно так жить. Или, допустим, привести пример Соломона, который 40 лет правил страной, он так правил. За 40 лет не было ни одной войны. Хотя дед его, отец его Давид, воины хорошие были. Но вот при Соломоне не было за 40 лет ни одной войны. И поэтому я сторонник, а только лишь меры убеждения. Слово, наше богатое слово, которое может родить, может убить. И что поэтому вот эта мера убеждения, я считаю, что она всегда должна присуща быть. И всегда именно между нами диалоги всегда должны быть. Спасибо.
Ну что ж, я вас благодарю за то, что вы нашли время и пришли к нам сегодня в студию. Хочется вам пожелать, наверное, вот Божьей помощи в совершении добрых дел, и чтобы все-таки вот эти традиции, я думаю, о которых можно нам поучиться у чинского народа, это вот отношение к своим родственникам. То, что вот есть такое стремление к целому, все же целомудрию какому-то. Вот я думаю, что было бы здорово, конечно, от этого тоже всем поучиться и нам, россиянам.
Вот. Культура нации. Культура нации, что у русского народа.
Да, и причем в нашей культуре русского народа ведь тоже, собственно говоря,
великая, большая.
Она такая же, только мы почему-то к ней забываем о ней. У нас тоже целомудрие и соответствующий благообразный внешний вид. У нас это есть.
Ну, значит, нужно тогда нам держать. Да. Точно так же, как, допустим, когда во время Великой Отечественной войны, когда молодых девушек погнали в Германию, и немцы были удивлены, что из 100 одна только могла быть недевственницей. Вот она, целомудренность. Вот она. И мы должны быть именно таковыми.
Ну, спасибо вам.
Я что хотел еще сказать, ну, пока мы, как говорится, не разойдемся, что вы, вас сейчас мало, да, например? Вы, наверное, мало еще знаете информации о том, что, например, да, о чеченцах хотели узнать. Здесь много что, например, сразу не пришло в голову, и по времени, и вообще, ну, все равно это была обстановка, не полностью раскрыла, может, эту тему. Я вам скажу, сейчас вы знаете про Великую Отечественную войну, да? Историю знаете, проходите? Вы знаете о том, что Рейхстаг был взят в 45-м году, 8 мая, по-моему, водружен знамя. Ну, там Егорова Кантария. В то время была такая политика, что вот, ну, Сталин грузин, Егоров русский. А вы не в курсе о том, что один из тоже первых рядом еще с нами водрузил чеченец Хаким Исмаилов, герой Советского Союза, которому только его вручили в 90-м году. И об этом сам президент Ельцин признал и лично сам вручал. Тот же вот одноименный его тезка Ханпаш Нурадилов, который на Мамаем, Кургане, Сталинградской битве уничтожил 920 фашистов. Из 17 генерал уничтожил пулеметом. И не отошел от пулемета, он истекал кровью. Это в интернете почитайте, видите, вот Ханпаш Нурадилов, герой Советского Союза, и почтите о том, что как о нем отзывались сослуживцы, разные национальности, командиры, полковник Висаитов, который первым форсировал Эльбе, Эйзенхауэром встречался, награжден орденом почетного легиона. Истории, фактов миллионы. Но как политика строилась послевоенная и все, оно и сегодня результат этого. И в 94 году, вот если бы двое мужчин по имени Борис Ельцин и Джохар Дудаев. Дудаев хотел мира. Но если бы они бы конкретно руки пожали бы, обнялись бы и все. Все, сегодня этого разговора не было, этого диалога сегодня не нужно было бы. Мы тогда бы, мы бы себя создательным трудом занимались. Сегодня бы в России был бы, как Кувейт, а Чечня еще супер была, потому что там народ очень созидательный, в этом плане очень активный. Этого не случилось, мы сегодня откатились назад. Мы сейчас как с нуля начинаем, мы сейчас барахтаемся потихоньку, вот и все. Если вы историю не знаете, в то время, наверное, были вообще, мне кажется, или детьми были, и кого-то, может, и не было. Вот.
И также, Евгений, я вот перебью его, да. Если попытаешься подружиться с этим чеченцем, ты должна гордиться тем, что ты смогла подружиться с этим чеченцем. Хоть он и такой угрюмый, может...
Твоя победа будет о том, что твой характер, ты проявила, да, вот тебе вот эта, да, толерантность, да, вот это так, умение.
Так, смотрите, он чечерит, он ни с кем не дружит. Нет, да вы попытайтесь с ним подружить.
Найдите подход к нему, и поверьте мне, от него будет такая же вот импульсивность, в смысле, вот это отношение будет, он тоже такой же человек, и с такими же генами, с такими же нормальными положительными, да, качествами. Все.
Как я говорил, если человек машет кулаками, значит, мозги не работают. Если мозги работают, кулаками не будешь махать. У меня отец всегда любил говорить: голова у всех есть, мозгов нету там. Поэтому проявляйте, пусть ваши мозги работают, и тогда вы сможете подружиться с этим чеченцем.
Дорогие друзья, напоминаю, что сегодня мы встречались с коренными жителями Чечни, Русланом Альмузаевым и Ханапаши Асхабовым. Отдавал комментарии священник
Валерий Малахов, настоятель храма святого благоверного князя Владимира города Известа. Всем пока.
Родина, много страшного пройдено. Знаю, в том не твоя вина. Ты любимая наша страна. Родина, ты для нас навсегда одна. Гордая, как полет орла. Мы желаем тебе добра. Вот тебе, Родина, глоток воздуха вольного, война войска достойного и священный гарант. Вот тебе, Родина, много неба огромного, президента народного. В этом вера и истина. Нам не нужен приказ.
Нам не нужен приказ.
Родина, ты всегда будь в уме.